говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаю вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РН, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы. Приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля, метро ВДНХ, торговый центр РН, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и я приветствую в нашем студии давно ожидаемого гостя, это Александр Леонидович Дворкин, профессор по СТГУ, человек, который, ну, знает, как вот есть врачи, которые все про вирусы знают, так он также знает про духовные вирусы, про секты и сектантов, является главным специалистом нашей церкви по вот этим девиантному религиозному поведению. И сегодня мы будем говорить, по моей просьбе, о некоторых вещах, которые мы не даем даже отчета, не очень-то знаем, потому что эти секты, они не очень себя проявляют пока вовне, хотя они очень мощные, весьма представлены в нашем обществе, но не проявлены никаким образом, что, наверное, еще и опаснее. А что произошло? Еду я в такси. И начинаем, между прочим, разговорился с таксистом, совсем молодым человеком, очень симпатичным, русским лицом, никакой не киргиз, а совершенно русский парень. Причем лицо такое, я бы сказал, даже породистое, чистое, что мне и привлекло, думаю, вот, может быть, религиозный человек. Действительно, он весьма стал интересоваться религиозными вопросами, но в конечном счете оказалось, что он то, что называется родноверы. Вот, абсолютно такой вот националист жесткого типа, и начинает он извергать. Я был в шоке. Александр Ильич, дорогой, прошу вот рассказать об этом. Я был в шоке, потому что это идеология вот того самого украинского Азова и вот всех этих нациков, которые сейчас в Киеве захватили власть на самом деле. Вот эта идеология, она, оказывается, присутствует сейчас здесь привольно. То есть нацисты русские, ничем не отличающиеся по идеологии, как я понимаю, от украинских, но им просто не дали власти еще. То есть они еще власть не захватили, слава богу. Но так как мы видим, чем заканчивается власть, чем заканчивает власть, захваченная вот такими чудовищами, как эти бандеровцы украинские, эти нацики, то, господи, это же опасность рядом, что называется, те же самые родноверы. Вот поэтому я хотел бы, чтобы мы об этом, чтобы разъяснили, что за такое, за эти родноверы, которые, как ни странно, он начинает нести какую-то почему-то пургу, что называется, странно, языческую какую-то, невероятно, про перунов, вообще это все не наше, вот это ваше христианство, это занесли нам жиды, да, Запад вообще нам подкинул это все, на самом деле это происки Запада, а вот натуральная наша родная вера, это родная вера, да, вот она вот такая вот. Я хотел бы первый мой вопрос, насколько это действительно коренная вера, и как можно ли признать коренной верой русского народа?
Здравствуйте, Евгений Константинович, ну, начну все-таки вот с того, что вы сказали, что это вот как бы не проявлено, на самом деле, увы, проявлено, на самом деле, увы, весьма распространено, и об этом я говорю уже достаточно долго, у меня даже про это книга вышла, недавно моя предпоследняя книга «Кто придумал наивоязычество», она как раз про это. И, конечно, большая глава в моем новом сектоведении, которая только что вышла, как раз вот все про неоязычество, про родноверие. Ну, или как
это мы... то, что буквально сейчас было издано Православно-Тихвинским университетом,
да, двухтомник.
Так и называется сектоведение, да?
Да, сектоведение «Тоталитарные секты», это четвертое издание моего сектоведения, но оно в два раза больше, там два тома по 900 страниц. Все потому, что предыдущее издание было 2002 года.
Но это не популярное издание, естественно.
Это учебное пособие. Это учебное пособие, но как бы вы знаете, как я пишу, я всегда стараюсь писать понятно, чтобы...
И занимательно.
И занимательно, да. Хотя, конечно, это просто большое действительно чтение, и скорее это больше даже нужно как справочник, как, не знаю, вот узнать про ту или иную секту, там вот про очень многие секты есть, даже те, которых не было в 90-х.
Да мы для Радонежа приобретем обязательно, не серьезно, обязательно приобретем, потому что сейчас, так как это, как говорите, распространенная тема, то хорошо было бы иметь и нам на первый случай.
Безусловно, да. И там большая глава про неоязычество, или родноверие, ну или мы это называем нативизмом, нативизм от латинского слова нативус, родной, то есть это, собственно, те секты и та идея, идеология, которая говорит о необходимости возрождения дохристианских верований каждой данной страны. Это международное, на самом деле, движение, и оно вообще возникло вне России. Поэтому, когда там наши нативисты говорят о русских корнях, на самом деле корни совсем не русские.
То есть они не родная вера в этом смысле?
Нет, нет, это все возникло в 50-е годы в Англии, и такой был оккультист Джеральд Гарднер, который изобрел веканство, дескать, религия древних кельтов, и пошло-поехало. Потом это распространилось на юг, где... появились поклонники греческих и римских богов, в Скандинавию, где появились поклонники Тора и Одина, и потом еще в 70-е годы проникло в Советский Союз, где на московских и питерских кухнях появились первые волхвы. Ну и вот это потом так стало оттуда потихонечку раскручиваться. И вот, во-первых, мы сейчас будем про это говорить, ну, и вот на ваши вопросы отвечу, но просто нужно понимать, что у нас есть много вот этих неоязыческих сект, а они все разделены между собой. Каждый придумывает свою версию того, как верили наши предки, так сказать. Но на самом деле это, конечно, вообще не имеет отношения к нашим предкам. Это все придумано более-менее вчера на коленке. Я про это тоже скажу. Но вот их много, они все между собой так то враждуют, то мирятся, то опять делятся и так далее. И, в общем, количество членов этих сект не так велико. Ну, может быть, там на всю Россию где-то всех таких вот активных членов сект неоязыческих, ну, может быть, 5 тысяч, может быть, 6 тысяч максимум. То есть,
но
это
они
много.
Все представлены, они да, в армии представлены. Даже в СВО.
Да, но, Евгений Константинович, просто вот я говорю, проблема в том, что неоязыческая идеология, она, ее разделяют сотни тысяч людей. То есть они, может быть, не члены каких-то сект, но это вот сотни тысяч людей, которые, если даже не больше, которые разделяют эту идеологию, они действительно всюду, они в силовых структурах, в армии, в казачестве, они на СВО, священники, которые были на СВО, рассказывают, что они там, когда молятся с солдатами, там, скажем, с православными, мусульмане это вполне нормально воспринимают, даже просят их покропить. Когда там есть вот эти вот неоязычники, они просто крайне агрессивно себя ведут по отношению к духовенству. То есть вот... мусульмане, до такого дошло. Да, мусульмане нормально, а эти просто вот... И поэтому, когда рассказывают там про запрещенный в России Азов, там, или правый сектор, или вот эти, вот эти все остальные там украинские нацистские неоязыческие объединения, и говорят, вот смотри, как у них. Ну да, у них ладно, но у нас вообще только мы же на шаг позади. Они у нас повсюду, они действительно повсюду, и не дай бог они придут к власти, не дай они рвутся, они вот исподволь проникают повсюду. И первое, конечно, вот то, что вы сказали, вот их основной такой довод, который многих православных может ввести в заблуждение. Они говорят, мы же за традиционную веру, а для русских традиционное язычество, потому что оно было в начале. А православие пришло потом, там, вот его принесли там жиды, там греки, Запад, там, ну, вообще чужие, иностранцы, все равно они вот это навязали.
Иноверцы.
Просто вообще чужие и так далее. А вот язычество было в начале, соответственно, это традиционная вера русского народа. Чего ты имеешь против? Но на самом деле вот главный обман тут, что язычество не традиционная вера русского народа, потому что тогда, когда было язычество, не было русского народа. Были разрозненные племена, поляне, древляне, вятичи,
кривичи. Это, короче, это нужно просто всем нужно запомнить, как некоторая фраза, которая отсекает все вот эти помыслы. Да. Не может это быть, почему? Еще повторите.
Потому что, когда было язычество, не было русского народа, были разрозненные племена. Поэтому первый вопрос, чью веру вы хотите возрождать, полян или древлян, вятичи или кривичи, чуди или мери, там, кого? Или нам всем нужно разделиться на племена и начать воевать друг с другом и выяснять отношения, чья вера лучше? Ну, это, конечно, там очень интересный сценарий, но при чем тут патриотизм? Дальше, конечно, единственная традиционная вера русского народа – это православие. Русский народ родился в купели князя Владимира в 988 году. Понятно, что это не одномоментный процесс, но это вот то, когда началось вот из разных вот этих там, всевозможных разных племен, и славянских, и скандинавских, и тюркских, и финно-угорских, начинала формироваться единая этнокультурная общность – русский народ, который создал великую литературу, великую культуру, искусство, великую империю и так далее. И вообще меня всегда умиляет, русский язык тоже был создан православием. И меня умиляет, когда даже самые фанатичные язычники, когда они друг с другом прощаются, они говорят, увидимся в следующее воскресенье, да? А не в следующий день солнца. Это первое. Второе. Мы на самом деле о древнеславянском язычестве мы практически ничего не знаем. То есть все, что мы знаем из повести временных лет, это имена восьми богов, но мы не знаем их функционала, мы не знаем их отношений друг с другом, мы не знаем, какой у них, в какой иерархической порядке они были расположены, ну и, соответственно, там, кто за что отвечал и так далее, мы ничего этого не знаем. Мифология тоже никакая до нас не дошла. А то, что... Это более-менее все. Ну, там еще упоминание Перуна в византийских документах, которые они подписывали со славянами. И есть описание нескольких жутких совершенно обрядов, которые оставили арабские путешественники-мусульмане. Ибн Фадлан там и еще один. Но из этого никак ничего не восстановить. То есть, поэтому это совершенно невозможно.
Но они же опираются как на свою Библию, на Велесову книгу.
А про Велесову книгу я тоже скажу, но главное, что на самом деле и что нужно признать, что все вот эти вот их там мифы, рассказы, там истории, это все придумано вчера на коленке. То есть ничего древнего там нет. Велесова книга – это фейк, созданный, опять же, в Америке. Он впервые был, первое упоминание о нем, это в те же самые 50-е годы, в эмигрантском журнале «Жар птицы» в Сан-Франциско. Вся история того, как Велесова книга была найдена, но вот ни один как бы серьезный человек, даже если мы отрешимся от содержания, которое было опровергнуто там, нашими лучшими учеными, филологами, историками, палеографами там, и так далее, там, и Лихачев, и Творогов, и Залезняк, там, и так далее, ну, то есть великие мировые имена, которые говорили, ну, просто это неприличная история, что якобы там царский офицер, отступая с армии, с армией Деникина нашел деревянные таблички на разгромленном имении каких-то князей, то ли донских, то ли задонских, то ли донецких каких-то князей.
Таких оболонских,
не
важно.
Таких князей не было, там ни донских, ни донецких.
Кстати, слушайте, я хочу, чтобы, так как все-таки это очень распространенные вопросы, я хотел бы, чтобы наши слушатели знали, что мы работаем в прямом эфире, и вы, братья и сестры, можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать свои вопросы профессору Свято-Тихоновского университета Александру Леонидовичу Дворкину, главному сектоведу нашей церкви.
Вот, так вот этот офицер по фамилии Изенбек, он якобы нашел таблички, вывез, на которых были древние письмена, вывез их с собой, и вот открыватель их, Миролюбов, жил в Брюсселе, подружился с этим Изенбеком. Изенбек ему показал таблички, но не решил ни сфотографировать, ни вынести из квартиры. Он какие-то перерисовал. И вот уже там долгие годы спустя, после войны, в Америке, он про них рассказал.
А что за язык-то был?
Во-первых, начнем с того, что даже этого Изенбека, то есть Изенбек это реальный человек, но он его не знал, потому что он, например, называл его Али Изенбек. На самом деле звали его Федор. Он считал его туркменом, на самом деле Изенбек был немецкого происхождения, и явно, ну, то есть он что-то такое, то есть, ну, вот даже это не срастается никак, и табличек никто не видел, никто вообще не видел, поэтому, а язык, это, то есть сообщается, что якобы это был первый докириллический письменный славян, но на самом деле это кириллица. Кириллица только там немножко по-другому нарисованная и подвешенная под горизонтальной чертой, буква подвешена под горизонтальной чертой.
То есть это не та письменность, которую принесли Кирилл и Мефодий.
Нет, ну, вообще-то, подождите, Кирилл и Мефодий, первый алфавит, который они изобрели до кириллической, был глаголица. А кириллица была разработана потом Святым Климентом уже в Болгарии, ну и соответственно, потом уже кириллица пришла в Россию. Но это та же самая кириллица, только ну, так, слегка по-другому нарисованная. Язык – это не древний русский язык вообще. Там говорится, конечно, о какой-то древней славянской цивилизации, которая там тысячи лет и так далее, но язык ну, составлен даже не лингвист, любитель. Это вот ну, просто прекрасно, там профессор Залезняк, академик Залезняк показывает, что это просто человек, но он знал какие-то славянские языки, и поэтому там, скажем, слово по-украински, слово по-польски, слово по-чешски, потом слово по-русски. И причем это не так сказать, он не выдерживает этого, потому что на одно и то же слово он в одном месте там по-польски напишет, а в другом там по-чешски, там, и так далее. Ну, просто вот это то что, как ему казалось, вроде похоже на древний язык. То есть, и опять же, какие-то там географические названия написаны совсем не так, как их писали древние славяне.
Осталось что-то, действительно, что-то осталось до крещения Руси, какая-то письменность, какая-то культура?
Нет, не осталось.
Ну, то вот есть... это тоже у них такой, как козырь некоторые говорят, ну, как же ничего не осталось? Что, как был великий князь Владимир, который это уже... уже была какая-то история, уже объединение Руси, и последнее-то было принятие христианства, которое действительно сделало Русь Русью как таковой. Но разве до этого не было? Это была великая держава, которая нападала на Византию, там, Олег там свой.
Ну, вот есть византийские договоры. Но это было варяжская держава, скандинавы, варяги, викинги. Они там захватывали власть, приходили к власти в разных странах. Там, в Нормандии они пришли к власти. На юге Италии они пришли к власти. Нормандии пришли к власти, через поколение стали французами. На юге Италии пришли к власти, через поколение стали итальянцами. У нас они пришли к власти, через поколение они стали ну, еще не русскими, да, но вот древними русичами, которые, собственно, и стали создавать Русь. После, ну, в начале крещения княгини Ольги, потом Владимира. Но не было, там не было, да, там строения были деревянные. Дерево не хранится долго, поэтому письменности не было. Письменность приходит вместе с христианством. И приходит потрясающе. И есть как раз аргумент берестяных грамот. Вы знаете, всего берестяных грамот обнаружено, ну, где-то около 1500 сейчас. Это много, это большая выборка. Берестяные грамоты, ну, так вот поясните, это, ну, скажем, древние смски. которые на дешевом материале люди пишут друг другу. И потрясающе. Самый там...
И письменность была распространена невероятно.
Невероятно. Это сравнение с Западной Европой, где письменность была ограничена только клерикальным сословием, а тут самые простые люди. Крестьяне, ремесленники, купцы, женщины. Там, женщины грамотные вообще там в Западной Европе невозможно было увидеть. А тут, пожалуйста, они пишут. Там и какие-то долговые записки, и любовные записки, и какие-то там проекты купчей, там, и какие-то бытовые записки, все что угодно. И это вот эти берестяные грамоты, они найдены где-то с 10 века, ну, прямо вот почти что с крещения Руси, до 14-го. Вот эти вот 1500. Громадная выборка все-таки. Вот самые разные люди, нецензурируемые переписки.
Ну, если была такая мощная интеллектуальная среда.
Стой, Евгений Константинович, я договорю. Да, этот аргумент очень важный, потому что во всех этих 1500 записок нет ни одного имени языческого божества. Ни одного. Ноль. Когда нам говорят, что, дескать, насильно была там навязана вера, и люди днем ходили в церковь, и по ночам ходили в рощи, и там молились, и так далее, ну, тогда бы точно что-то нашли бы там, что-то. Собираемся ночью, молимся Перуну там, или там Велесу там, или еще кому-то. Но нет, ноль.
Ничего. Но все равно, что потом Ивана Купала, да, вот эти, все-таки языческие, масленицы, которую сейчас...
О, Евгений Константинович, вот, масленица не имеет никакого отношения к язычеству. Это советский миф. Масленица, оно только в христианских странах. Это карнавал, карнавали, то есть это мясопуст, прощание с мясом. Это во всех, всюду, где есть Великий пост, где был Великий пост исторически, то недели, две недели перед Великим постом, это вот подъесть коровное, ну, немножко расслабиться перед усилием Великого поста. В том-то и дело. Это нам вот навязали эту ложную память. Это в советское время стали говорить про язычество. В советское время придумали сжигание фигуры. Вот это вот масленица. Его не было. Ну, там Шмелеву посмотрите. Достаточно много описаний дореволюционного масленицы. Нигде ничего не жгли. Никаких там человекообразных фигур не было, не было и близко.
Зиму не сжигали.
Нет, зиму не сжигали, это вообще не имеет никакого отношения к проводам зимы. Она же вот движется, она всегда привязана к Великому посту. Это вот сейчас Пасха поздняя, поэтому масленица, ну вот уже действительно вроде там весной пахнет, а нормально она где-то там на месяц раньше, там, и там еще зима еще вполне в полной силе. В том-то и дело. Вот это вот те самые ложные...
Соблазн-то все-таки как-то думать о том, что наши древние предки обладали какой-то счастливой религией и жили вообще счастливо, как Берендии в опере римского Корсакова, да? Где, кстати, действительно, она не христианская эта опера, она вся сказочно-языческая.
Ну, это романтизм.
Этом и речь, но незрелые умы, понимаете, они этот романтизм принимают как нечто истинное. И,
во время римского Корсакова точно не принимали. Все это понимали, что это такие романтические сказки. Жуковский, Светлана, там, и все это прочее, там, «Крещенский ветерок», где вечерок, девушки гадали. И это оставалось только вот там, ну, какие-то на уровне бытовых суеверий. Но нет, с язычеством наши предки распрощались, очевидно, еще, собственно, в X веке все. Ох, больше не было. Ну, естественно, бытовой оккультизм оставался, куда без него, но вот поклонение всем этим богам, боги ушли и были забыты полностью. Так что, но интересно, им чем-то нужно вдохновляться со современным нативистом. И вдохновляются они, конечно, вот культом силы. И тут в первую очередь там какой-нибудь там нацистская Аненербе.
Что там, это такое?
Это самое общество в наследие предков, которое было распространено в нацистской Германии. СС был таким тайным оккультным орденом, вполне там на языческим подтекстом и так далее. То есть
который
это...
активно восстанавливал Гитлер и поощрял всячески. Это
Гиммлер,
да? Гиммлер, ну, да. Нет, я вообще говорю.
Да. Гитлер немножко был от этого, ну, то есть он поддерживал, а Гиммлер, то есть, ну, у него там со всеми тайными обрядами и прочее, то есть это и, собственно, то, чем... Сейчас вдохновляются вот эти вот украинские нацики, и в конечном итоге наши нативисты тоже то же самое. Так же зигуют, так же собираются, так же там кострище и прочее. И, конечно, ненависть к христианству.
Ну, а как же так получается, что одни родноверы сейчас с другими сражаются?
Ну, выясняет, они, собственно, не дружат между собой. И поэтому там одни говорят, что там Перун главный, другие, что Велес главный, третий, что вообще какой-то там Крышень, который на самом деле то же самое, что Кришна. Четвертая
такая же дикая этимология, да. Как у Украины, которые там выкопали
Черное море, да. А эти говорят, что Лондон — это Лона Дона. Да. И не знаю даже, что Лондон — это древнеримская колония Лондиниум, которая к Дону не имеет никакого отношения. Да, поэтому там, да, свои вот эти.
Галлия — это Галиция, да?
Да.
Вот из таких вот ложных этимологий.
Ну, вот это они все хороши, языков не знают и придумывают свои этимологии. А, поэтому вот нужно, да, на самом деле, это проблема, и проблема в том, что люди не знают историю, не понимают, как историю изучать.
Что этих людей привлекает? Вот если говорить о нацистской гимназии, то есть Германии, в отличие от наших, уж прости господи, дурачков, прямо скажем, то у нацистов это все было невероятно красиво оформлено, во-первых, и страна-то была всеобщей грамотности, и цивилизационно на уровне выше была, безусловно, в общем-то, России. И вдруг вот эти гестапо, эти СС, вдруг вот эти люди, которые закончили блистательную школу немецкую, очень хорошую школу, на самом деле, вдруг они доверяют всему этому, они близко принимают, это близко их душе становится, в конечном счете.
Ну, я не сказал бы, что действительно там такие серьезно образованные немцы вот такую как грубую форму принимали, но было там движение традиционализма и прочее, то есть вот этого оккультизма для интеллигенции, которые, конечно, вот до этих там нацистских факельных шествий они не очень опускались. Но у нас этот традиционализм, он, ну, в частности, в современном изводе его пропагандирует небезызвестный Дугин, который как раз вот, да, это там... Это,
до сих пор или это старое увлечение?
До сих пор, да, это Рене Генон, это Юлиус Эвелла, который был фашистом и так далее, да, это, во всяком случае, он никак от этого не отрекался, никак не говорил, что раньше он ошибался, да, это по-прежнему его там вот эта вот идея восторгается. Алистером Кроули, это, собственно, самый известный сатанист 20 века.
Я поражаюсь, что сейчас он, ну да, это вот нетрадиционные, они как бы всюду нетрадиционные, ну, да, оказывается, и в религиозной сфере.
Нетрадиционные традиционалисты, да.
Скажем так. Но мне поражает, что люди этим Дугиным увлекаются.
Вот меня тоже это поражает. И который называет себя православным. Но на самом деле для всех этих традиционалистов, то есть они, для них без разницы, там, что православие, что ислам, что, опять же, язычество, потому что во всех религиях они видят вот единую традицию, а это все такие там отвлечения, это для местных, для вот таких не очень продвинутых, ну, им нужны какие-то там обряды. Вот, соответственно, да, обряды могут быть те или другие, но вот эту вот главную, единую, там, внутреннюю оккультную традицию знаем только мы, продвинутые люди. Поэтому неважно, кто там. Вот, Рене Генон, француз, который принял ислам, Эвелла, Юлиус Эвелла, который стал неоязычником, или там Дугин, который называет себя православным, неважно, потому что вот как себя называть, потому что вот есть эта внутренняя традиция, это оккультная, конечно, как нам воздействовать на божество, что это и так далее, вот какие там обряды проводить и прочее. И вот это вот
немцы во время войны даже продолжали посылать экспедиции, они в Гималайи, да, в частности, Рерих там же, тут
им попал, отличился, да.
Да, показался им как некий, это вообще, ну, еще до, конечно, до войны это все происходило с Рерихом, я поражаюсь, что эти тоже люди, принадлежащие еще высокой культуре, были куплены какими-то совершенно жуткими шарлатанами из НКВД.
В том числе, да.
Да, это же вообще, которые так изящно изображали НКВДшники, так изящно изображали этих самых лам.
Ну, это Блюмкин.
Блюмкин, да, вот который стрелял.
Убил
Мирбаха и так далее. Ну, выжига, скажем, совершеннейший человек, этот Блюмкин, переоделся.
Ну, чего такой, Джеймс Бонд.
Да, да, нет, не можно снимать, как для детектива, это, конечно, замечательно. для блокбастера даже. Эта фигура такая, конечно, замечательная. Тут даже Киму Киплинга... Негде делать, да, там закрученные интриги были совершенно замечательно, замечательного свойства. Но как же все-таки, вот еще раз повторяю, попроще сформулирую еще раз этот вопрос, что находят, каким образом они цепляют душу? Вот это же тоже их миссия какая-то, они же, привлекая к себе и в их общину, так сказать, людей, они чем-то цепляют людей?
Культом силы. Опять же, они отыгрываются на патриотизме, на том, что у нас там была великая цивилизация, которую скрывают, которую там все вот это самые разные теории заговора, там ее все замалчивают, а на самом деле все было наше, весь мир был под нами, и мы еще можем вернуть, главное, вот отказаться от этого там трусливого христианства и так далее. И, конечно, сейчас хаться, но главное, что люди не знают историю, и они не понимают, что вот, ну, базово, что история, она строится на источниках. Вот есть источник, соответственно, можно о чем-то говорить. Можно ему не доверять, и нужно не доверять. Нужно его там сравнивать, сопоставлять, проверять и так далее. Но, во всяком случае, это дает повод для разговора. Вот если здесь... источника нет, то о чем разговор?
Вот здесь я, собственно, наверное, был прав, когда я этому мальчику и таксисту прежде и говорил, слушай, а где источники? На основании... На что ты опираешься? На какие-то брошюрки, на какие-то маленькие, ну, непонятные, даже не книжки, ну, книжки даже, может быть, такие популярные. Но есть же большая серьезная наука, которая это все отрицает. Ну, ясно, что он таксист, без высшего образования человек, и юный еще совсем, может быть, он покается и поступит куда-нибудь, и что-нибудь почитает, и придет к истинной вере. Но в целом вот такая полуобразованная и жажда знаний как бы... Это, кстати, я наблюдал очень часто и у всякого рода экстрасенсов, которые себя выдают за экстрасенсов. Люди, которые никаким образом себя в жизни не смогли проявить, но не способные, не талантливые ни в чем, а очень желающие себя как-то показать и позиционировать, что они что-то дозначат. Они, внутри они съедаются чувством собственной неполноценности.
Да нет, просто у экстрасенсов это, как всегда, власть и деньги. Потому что вот. Это способ, да, способ. А тут, нет, а тут это ребята, которым обещают, там, вот, которым обещают силу, которые действительно, может быть, с лучшими побуждениями хотят там служить Родине и так далее, их заворачивают в другую сторону. И в конечном итоге их используют. И опять же нужно помнить, что все это неоязычество, все это родноверие, оно родилось вне России, оно поддерживается, опять же, поддерживалось и поддерживалось совсем недружественными нам силами. И да, даже сейчас там в отчетах Конгресса пишется, например, когда выбираются там, какие там у нас есть религиозные преследования в России, все всегда подчеркивают, что вот там родноверов тех или иных там преследуют и так далее. То есть вот какое дело там американским дядям и тетям до какой-то там маленькой группки? Нет, отмечают, потому что им важно, чтобы эти люди тут были, потому что они разделяют народ.
Не заблуждайтесь, короче говоря, когда защищают как бы свободы, ясно, что они хотят другого, они не хотят наоборот, не хотят у нашей свободы, которая есть одна свобода.
Да, то есть это происходит не из России, это часть международного оккультного движения New Age, движения новой эры. Вот неоязычество вполне часть этого, и приводит она совсем не туда. К нашей истории, к нашему единству, к нашему народу, к нашему государству, к нашей культуре это никакого отношения не имеет.
959-59-39, мы работаем в прямом эфире. Александр Ильич Дворкин отвечает на ваши вопросы. У нас есть еще звонок. Пожалуйста, говорите, назовитесь, кто вы.
Я Галина.
Здравствуйте.
Откуда вы?
Из Москвы.
Да, Галина,
слушаю вас. Я хотела бы задать гостю вашему вопрос. А вот он сказал про Дугина. Это Дугин тот, у которого Дарья погибла?
Да,
к сожалению. Да, тот самый, да. У которого погибла Дарья, да.
А почему вы так сказали, что я... В смысле, встречалась с ним, ну, я с ним не знакома, но я знаю, в каком он храме служит, настоятель какого храма, где у них родственники были, я все это знаю. У меня совершенно другое отношение у многих. Ну, объясните, в чем дело, я не поняла.
Ну, пожалуйста, во-первых, Дугин не служит ни в каком храме, потому что он не священник. он мирянин. А, ну, скорее всего, он в какой-то храм ходит,
родноверческий. Нет, он, не родноверческий, он себя официально позиционирует как старообрядец.
Как прошу прощения, оговорился, да, мы говорили, да, единоверческий. В какой-то храм он ходит единоверческий, не знаю, там, как он причащается, не причащается, но дело не в этом. Дело, что и он будет это делать, потому что он считает, что это важно там, для народа и прочее, но вот если вы почитаете его книги, если вы почитаете, что он пишет, если вы почитаете, что он говорит, у вас сложится совсем другое представление. И то, что он пишет, и те взгляды, которые он выражает, они очень далеки от православия. Это истина.
У нас еще вопрос? Да, пожалуйста, мы слушаем вас. Говорите, назовите, кто вы.
Добрый вечер, Москва, Надежда.
Да, Надежда.
Как раз читаю сейчас вот книгу вашего Александра Дворкина «Кто придумал наязычество?» Издание, издатель «Вольный странник», Москва, 22-го года. Очень интересно.
Спасибо.
Я хочу сказать, так что всем рекомендую, купил у нас церковной лавке. Хочу сказать, что у меня есть одна знакомая, не буду называть ее. Она как раз вот наязычница. В какой степени, я не знаю. Но я у нее спрашиваю, как ты молишься? Она говорит, ну как, я прихожу в лес, обнимаю там березку, дерево, и молюсь. И я говорю, солнце мое, ну а кто это все создал? Кто создал дерево, кто создал небо, кто создал... Ну, она как бы уходит от этой темы, не вступает в полемику. Так что вот всем рекомендую вашу книгу. Спасибо.
Да, спасибо, да. Я помню, я с одним офицером говорил, тоже назвался наноязычником, а я говорю, ну а как, вы жертву приносите? Он говорит, ну конечно, да, приносим. А я говорю, а кого приносите в жертву? Ну, говорит, пока лягушек. Я говорю, ну как, лягушек мало, давайте там, у вас вот там сын есть? Есть. Вот первородного сына, это вот по-наиузически. Он говорит, ну, пока мы еще до этого не дошли.
Пока.
Да, пока, да. Ну,
Господи, вот, не дай бог, чтобы да. Когда кому в голову это пришло, своих детей убивать.
Да, ну, слава богу, чтобы они дошли, но да, ну вот пока лягушек на березке там рубят.
Ну, это чудовищно, это какая-то вульгарность. И опять-таки это связано, мне кажется, с безграмотностью людей. Конечно же, им даже вменить что-то сложно, потому что можно вменить людям, которые выросли в нецерковных семьях, когда 70 лет выжигали истинную веру, вообще серьезные что-то, какие-то серьезные размышления о Боге. Это, конечно... печально. И нас вот на этом, на коммунистическом этом развале, вот у них их господствует сейчас.
Угу.
У нас еще вопрос, есть, да, звоночек, пожалуйста. Назовитесь, кто вы, откуда.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Максим из Москвы.
Да,
Максим,
здравствуйте. Максим.
Большое спасибо за замечательного гостя. Очень приятно видеть Александра Леонидовича. Хотел бы задать такой вопрос. Знаком ли ему такой писатель, как Юрий Воробьевский? Не мог бы он свое отношение прокомментировать?
Да, Юрий Воробьевский, да, знаком, но он конспиролог и пишет книги, в которых всех пугают. Честно говоря, я пытался прочитать какие-то его книги. Взял книгу «Русский голем», прочел несколько страниц. И когда дошел до того, что он пишет, что вот там древний колдун Альберт Магнус, а Магнус в латыни переводится как маг, ну, на этом я книгу закрыл, потому что Магнус вообще-то с латыни переводится как великий. То есть, и если он до такой степени...
Там масса допущений удивительных совершенно.
Да, ну вот не в курсе, то какой смысл читать?
Написать, что он хороший, увлекательный.
Ну, я не знаю, ну, если кто увлекается конспирологией, конечно, но конспирология вообще такая вещь очень увлекательная, только, боюсь, заведет не туда, потому что начинаешь там, конечно, когда там распутывать начинаешь разные схемы, видеть замыслы тут, и тут там соединять одних, других и третьих, но это только начать. А
ну, как хроники Нарнии, да, вот такая же сконструированный мир,
да,
совершенно.
Ну, хроники Нарнии, это как бы, это на самом деле христианская аллегория, а тут, ну, как бы антихристианская, потому что ищешь вот всюду там происки вот этих вот тайных обществ и прочее, но и в конечном итоге начинаешь врага видеть вовне, а не внутри. То есть я помню один очень уважаемый мной архиерей, который еще ныне здравствует, слава богу, он мне как-то сказал, что когда он еще был молодым семинаристом, он пошел к своему духовнику и спросил, нужно ли бояться масонов. На что духовник сказал, что вообще-то христианин боится только Бога и греха. И вот это вот, наверное, всем хорошо запомнить.
Вот это очень важно, всем помнить, что даже Ветхий Завет, как вот Иосиф Ильич Осипов, мой любимый, я неоднократно это повторял, но повторю еще раз, потому что это как максима такая, которую нужно всем запомнить. Его спросили, вот какие книги Ветхого Завета лучше всего читать? На что он сказал, вы не читайте его вовсе, потому что достаточно, жизнь, говорит, очень коротенькая, и вам нужно читать те вещи, которые вы можете освоить и которые к спасению ведут, а это Новый Завет. Читайте Евангелие. Но потом, когда вы уже подрастете немножко духовно, можете переходить к какой-то, если у вас останется интересы, переходить к Ветхому Завету. Конечно, там тоже ветхозаветные истины есть, и пророчества есть, и мудрость есть, конечно, в счете. Но прежде всего, Евангелие. Не надо начинать с Ветхого Завета, Бога ради.
Может быть, хотя, вот с другой стороны, через несколько дней начнем мы читать канон Андрея Крицкого, и если человек не знает Ветхий Завет, вот он ровно ничего в каноне Андрея Крицкого не поймет.
Ну, честно говоря, не поймет, даже зная Ветхий Завет, признаемся, что это действительно очень сложное знание, и без текста, который вы держите в руках.
Даже с текстом, если вы не знаете тех имен, которые там звучат, то вы не поймете, что
Андрей Крицкий... Куда он?
Поэтому нет.
Куда он бежал? Зачем он бежал?
Тут я с Алексеем Ильичем не соглашусь, потому что Ветхий Завет — это наша священная книга, я думаю, конечно, нужно знать Новый Завет, но Ветхий Завет тоже чрезвычайно важен, и читать его тоже христианин должен.
Не было других образов, на которых можно было опереться на мифологию античную, да, на греческую, римскую, на Юнону, Иовось и так далее.
Ветхий Завет, он исполняется в Новом, а Новый Завет раскрывается Ветхом. И когда мы знаем Новый Завет, мы видим все вот эти вот прообразы новозаветные в Ветхом Завете. Это очень, очень важно, потому что Ветхий Завет — это то, что приводит, это история народа, который в конце концов рождает Деву Марию. И это очень важно знать, как это произошло. Это важно знать пророчество, которое мы читаем по Иеремии, которое читается все наше богослужение, оно пронизано ветхозаветными текстами и образами.
А вот еще, тут я с вами слушаюсь. Еще звонок. Еще звонок, пожалуйста, в эфире назовите, кто вы?
Владимир из Подмосковья.
Да, Владимир, пожалуйста.
Я хотел задать спросить Александр, вот жутовный
стих. Ой, вы скачете, квакает ваш телефон. Говорите тогда медленнее, пожалуйста, и громче. Может, разберем.
Да. Честно сказать, когда вы не суждены сектанта у нас?
Ничего не понятно. Ничего не понятно.
Еще раз, сектанта на площади нет. К сожалению, дорогой Владимир, вас просто не слышно. Нет. Вы знаете, у нас тоже внутри-то церкви, даже внутри церкви, есть такие чудаки и такие удивительные люди, которые проповедуют, и в конечном счете оказывается, что эта проповедь, как говорит святейший патриарх Алексий II, от ветра головы своя, которую церковь не одобряет. Но они настолько харизматичны, настолько яркие, что привлекают к себе очень даже таких известных людей. Ну, как вот эта история с известным отцом Владимиром Головиным. Ну, он уже не отец Владимир, а просто Головин. Вот. Ну, давайте мы сначала ответим все-таки на вопрос.
Владимир Валентинович Головин, да.
Да, Владимир Валентинович. Но сначала давайте все-таки мы ответим на вопрос, чтобы не заставлять ждать нашего слушателя. Назовите, кто вы, откуда?
Здравствуйте, это Москва, Ульяна. Вы знаете, хотела вам сказать, что я чудом, конечно, давно, я православная, самое главное, смотрела Воробьевского, да, вот все понятно, он и в Афоне был, и про бесов разговаривал, книги свои, да. Но я еще про Ветхий Завет все-таки хочу вам сказать. У меня так вот и произошло один в один, как сказал Алексей Ильич. То есть сначала я прочитала Ветхий, ничего не поняла, потом Евангелие, а потом вдруг я захотела узнать, вот Христос, что Христос, начало должно быть. И я стала читать Ветхий Завет. То есть начало, то есть еврейский народ, оказывается, ждал Мессию. То есть он ждал его по Писанию, но ничего не делал.
Спасибо. Ульяна, если можно, сформулируйте, короче, ваш вопрос.
Вот, я вам поэтому хочу сказать, вопрос у меня такой. Очень много этих всяких, да, и, между прочим, когда священнику говоришь, они говорят только тех людях, которые в лоне церкви, а кто не в лоне церкви, знаете сколько?
А они вопрос в чем?
Вера еврейская, они говорят, что еврейская, что-то надо делать, понимаете?
Ничего.
Вне лона церкви.
Спасибо, Лена. Спасибо. Не вполне вопрос ваш понятен, хотя как бы так... Ну, ясно, что люди что-то слышали, какой-то звон, да не знают, в общем-то, где он. Главное, главное, что вот им хочется просто и ясно понять, где наша вера, да? Вот.
А вот то, что вы говорили про Владимира Валентиновича Головина, да, который в Болгаре, в Татарстане, ну, это человек, который фактически вначале он создал там целую там телеимперию со своими, там, со своими проповедями, и главное у него вот эта вот его франшиза, это молитва по соглашению. И вот это то, что людей покупают, то, что он обещает, если кто присоединится к молитве по соглашению, ну, заплатив ему денежки за это, тот сразу у него все проблемы решатся. И это такой коммерческий проект, и когда даже, собственно, все уже стало скандально, когда там его проповеди скандальные с кощунствами, с богохульством и так далее стали известны, так и как-то начали их анализировать, то священноначале поставило перед ним дилемму, что либо ты, вот, ты давал присягу священнику, либо ты служишь как священник, но сворачиваешь всю эту свою деятельность и просто служишь как сельский священник, как положено, в маленьком городке. Либо тогда, если ты выбираешь это, то тогда священству придется лишиться. И священник отказался от своего священства, сказал, не будет, что для меня вот это вот все, все дороже.
Ну, опять, мы... как в любом сектантстве, это власть.
Это власть, да, и есть люди людей, еще вокруг него, которые манипулируют, которые тоже этим живут. Его, да. Да. И вот сейчас мы ответим на вопрос, я кратко скажу про эту молитву по соглашению, которая просто не имеет ничего общего с настоящей христианской молитвой. И я это поясню. Давайте ответим на вопрос, только короткий, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Кто вы, откуда?
Добрый вечер. Ольга, Москва.
Да,
вы знаете, в одном из московских храмов я видела, в церковной лавке продаются такие вот, знаете, постилочки жевательные, зефирчики. И вот они сделаны такие, значит, пакетики у них, такие как древесного цвета, бечевочкой так они обвязаны. И в каждом пакетике, вернее, на пакетике написано, в каждом пакете есть предсказание. И какой-то листочек там лежит тоненький, вероятно, в нем что-то написано. Что это вообще может быть? Благодарю, всего доброго.
Спасибо, понятия не имею, но какие-то эти предсказания, это что-то совсем... Такое
это предсказание одно, на самом деле, желание батюшки обеспечить благосостояние прихода. Любыми способами, даже не вот такими совсем. Знаете, как я вспоминаю, в Иваново был такой один тоже батюшка, энергичный невероятно. И он у себя там, нищий приход, очень такой бедненький. Так он решил как сделать? Он нарыл колодцев всяких, вот, построил над ними главочки такие. И как бы
стал вроде... торговать водой.
Нет, не торговать, ну, и там косвенно как-то получилось, чуть ли не торговать. Он устроил паломничество, и вот нужно было 12 этих колодцев святой уже с водой, освященной им, обойти, там они молебны пели и так далее, и обеспечили неплохой достаток,
понимаете, этому вот его маленькому приходу. О котором мы говорим, вот, но только это уже достаток не маленького прихода, а просто это вот такая громадная вещь. Смотрите, у нас еще есть несколько минут, и вот это вот молитва по соглашению. То есть для того, чтобы молиться по соглашению, нужно зарегистрироваться на сайте за определенные деньги. Ну, несколько лет назад это было 700 рублей. Правда, говорят, это добровольно, можно и без, но мы пробовали. Даже если запускаешь 699, то машина уже не принимает, уже выкидывает. Если все опции включить, и чтобы там помолились, и там, то это где-то около 30 тысяч за одно имя. Молитва по соглашению, что такое, ну, как вот нормально, как понималось обычно молитва по соглашению, скажем там, вот заболел у нас с вами общий друг, мы говорим, давай будем там, помолимся за него, и друзьям нашим говорим, давай помолимся там, чтобы там у него операция предстоит, вот помолимся, чтобы у него было все хорошо, это вот мы согласились помолиться о нашем друге,
вот
это
так,
понятно.
Вот так же мы молимся у нас на радио, здесь 22 часа, все слушатели радио молятся о мире на Украине, той молитве, которую благословил Святейший Патриарх.
Да.
Мы это тоже называем, чтобы не смущали наших слушателей, потому что мы это называем молитвой по соглашению, но это действительно по-настоящему. По-настоящему правильная молитва. Правильное соглашение.
Да, но что говорит Главин? Значит, ты регистрируешься и обещают, если ты будешь молиться все вместе в определенное время, время они назначают по Болгару, ну, скажем, 4 часа по Болгару, 4 часа дня. Если ты живешь в Австралии, ну, значит, просыпайся ночью, присоединяйся, все равно нужно одновременно. Если ты не зарегистрируешься, не заплатишь деньги, то, как сам Головин говорит, молитва твоя будет послабже, послабже будет молитва. А его там барышня, которая у него на телевидении, она говорит вообще, тогда случится самое страшное, ты будешь молиться один. Боже мой, какая страшная вещь. Да когда Господь Иисус Христос говорил, когда молишься, зайди в свою горницу, закрой двери и помолись в тайне, чтобы Отец твой видящий тайное воздал тебе явно, оказывается, это вот самое страшное он призывал. И дальше, что у них там каждый день расписан, за что молиться, то есть акафисты. То есть читаешь акафисты, скажем, акафист Спиридону Тремифутскому об улучшении жилищных условий, там, акафист Святого Николаю. Там,
вот это уж язычество чистое.
Да, там еще там о том-то и так далее. Но акафист – это не просительная молитва. Акафист – это радостный гимн святому, когда вот хочешь порадоваться, там, и вот читаешь акафист. Там. А тут, оказывается…
Радуйся, великий чудотворец, радуйся.
Радуйся, великий чудотворец, а в голове думаешь «дай». Радуйся, а тут
дай. А квартиру дай, улучшение жилищных условий дай.
То есть это вот уже чистый оккультизм, когда молитва не соответствует тому, что читаешь одно, думаешь другое. И более того, где же там молитва по соглашению, когда каждый молится о своем? Скажем, молитва о создании семьи, там, не знаю, какое качество они читают, там, Петру и Февронии, скажем, да, создание семьи. Ну и там, представим себе, какая-нибудь там девушка молится: «Господи, там соседский Петька на меня не смотрит, сделай так, чтобы он меня посмотрел». А соседский Петька, может быть, молится: «Господи, да ты отвади ее от меня, так надоело там», и так далее.
Где молитва сильнее, неизвестно еще.
Да, где же тут по соглашению? То есть у них, так он, то, что он проповедует, это какое-то, ну, отношение к Богу как к начальнику из высокого кабинета. Там вот подойдут к зданию администрации там 10 человек, будет что-то, он не услышит. А если соберется там 10 тысяч, вот тут начнут орать, тут он выйдет и услышит. Значит, вот это, собственно, его вся молитва по соглашению. Где тут христианское? Что там, там древнее христианское и так далее? А главное, это дай самому Головину. То есть, и у него как раз все будет хорошо. И сейчас он был запрещен и извергнут из сана, но он создает сейчас активно параллельные структуры. Он говорит, что власть, церковь захватили разбойники, епископы-разбойники, нужно от них уйти, создавайте, регистрируйте свои организации, и когда вот будет целая сеть наших организаций там, по всей стране, по всему миру, то Бог нам пошлет нового епископа. То есть он уже идет на явную и открытую раскольническую деятельность. И, конечно, это
будет
страшно.
Будет новый мессия, который кто по православному учению?
Который известно кто.
Не будем называть, у нас в эфире.
Тут у нас вопрос.
У нас есть вопрос, но, знаете, есть еще вопрос по Ютубу к нам пришел. Ну, наверное, мы его не будем отвечать, потому что это кто такие хасиды?
Хасиды – это одно из направлений внутри иудаизма. И вот какие бы они ни были, там можно
сказать. Они сектанты, не сектанты?
Но это как бы уже там пусть сами иудеи распределяют, там сектанты или нет. Они, главное, что они не занимаются прозелитизмом, они никого там к себе не затаскивают, они очень замкнуты внутри себя, обращаются только к евреям по крови, среди иудаизма, поэтому вот нас это никак не касается, что там иудеи...
Поэтому мы дальше эту тему не развиваем здесь. Итак, мы сейчас работаем в прямом эфире, 959-59-39, Александр Леонидович Дворкин отвечает на ваши вопросы, и сейчас он ответит также на вопрос того, кто сейчас нам его задаст. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Пожалуйста, всем добрый вечер. Меня слышно?
Да, вас слышно.
Владимир Вологда.
Да, Владимир, здравствуйте, Владимир.
Я как раз хотел вот вопрос задать, но вопросов, конечно, много. Но вот вопрос, касающийся нынешней темы, вот связи фольклора, вот русских традиций с нынешним, с нашим православием. По поводу шамана у меня вопрос. Он выступает с православным крестом на шее, на цепи, да? И как бы называет себя русским, громко: «Я русский, русский», а называет себя шаманом. Вот как соотнести самоназвание его «шаман» с тем, что он русский, с православным крестом на шее? Вот как может совмещаться?
Да, Владимир, понятно, Владимир. Спасибо, ваш вопрос понятен. Да,
вопрос понятен, но это, наверное, нужно задать самому певцу Ярославу Дронову. зачем он выбрал себе такой сценический псевдоним.
Ну, все же мы растем. И когда-то, значит, татуировки, понимаете, в юности сделали, в детстве еще, подростковом возрасте.
Ну, мы с вами не делали, простите.
Нет, нет. И мы уже как-то более разумными мальчиками. Мама не велела, по крайней мере, с папой.
Ну, а у меня здесь, идеи такой не возникало.
А многие, нет, многие же вот так вот и живут с этой родовой своей татуировкой. Так и здесь как-то это появилось как маркетинговый ход. Видимо, так кто-то когда-то посоветовал. Он пытался немного, насколько я понимаю, уйти от этого образа шамана, стать действительно русским православным, что ему и удалось в значительной мере сделать, потому что то, что он сейчас поет, это, конечно, замечательная, увлекающая песня, очень талантливая, делающаяся, и вдохновляющие стадионы, что уже хорошо, понимаете? Когда весь стадион...
Вот еще вопрос, Евгений
Константинович. Ну, да, ладно, и все, я замолкаю, все-таки пусть даем... А, вот, послушайте, Господь вот снял этот звоночек, видимо, дает мне возможность высказаться. Но для меня это очень важно. Когда весь стадион начинает, 60 тысяч человек, начинает в голос искренне петь гимн России, да, это, я считаю, очень... Я такого не видал, потому что в советскую эпоху это всегда было такое искусственное, лживое пение, как специальная отработка вопроса, и никто к этому серьезно не относился, даже самые коммунисты.
Вот... Но уж скоро мы кончаем, просто напомню всем, что, к сожалению, там вот Головин очень активно себя всячески продвигает в сети, обещает всевозможные чудеса благодаря этой молитве, поэтому, ну, дорогие братья и сестры, пожалуйста, не покупайтесь на это. Это не имеет отношения к православию, это оккультизм, который продвигается человеком, сознательно отказавшимся от своего священства, то есть, по сути, клятва преступникам, который сейчас создает... свои собственные раскольничьи структуры.
Но и... очень жалко, что люди, которые... Последний звонок, буквально, кратко назовите, да. Сформулируйте свой вопрос, и мы кратко постараемся ответить.
Так, зовут меня Людмила.
Да, Людмила, здрасте.
Вопрос у меня такой. Вот изданы книги издательства «Альва». Авторы Чудинов, Логинов. Вот в частности, в книге Чудинова... это,
значит, Чудинова общем, или Чудинов?
А, значит, русская цивилизация, написано, русская цивилизация, русская письменность существовала за 24 тысячелетия до...
Все, закрывайте книжку, вам печь, врут.
Печь,
вас,
печь.
Да, вас обманывают. Прямо не читайте, и все, и выкидывайте ее в печку. Это одна языческая ложь.
Дорогие друзья, действительно, заканчивая наш эфир, я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает, и вот как раз в 22 часа прошу всех все-таки помолиться о мире, всем миром, это важно для нас всех, объединяющая молитва, как в храме, когда все люди одним голосом молятся о чем-то, ну, будем надеяться, что Господь, конечно, и это количество превращает в такое значительное качество сильной молитвы всеобщей. Я хочу поблагодарить сегодня большой подарок на Масленицу, как раз передали наши братья и сестры Западной Европы, которые слушают нас в интернете, тоже по возможности нам помогают. И сегодня нам прислали, передали сложнейшим путем, потому что банки не работают, кто-то не работает. В общем, короче говоря, с нарочным нам передали пожертвования из вот того самого Запада, который загнивает, от наших православных общин. И поэтому я прошу помолиться прежде всего об отце Ильи, об Елене, Юлии и всех прихожанах этого замечательного прихода, а также всех тех, кто присылает на вот это. Что-то это через Палпей делается. Пожалуйста, вот кто нас на заграничной слушает, пожалуйста, зайдите на сайт Радонежа, там любой заграничный слушатель может сделать это. Сейчас особенно это важно, чтобы помогали нам и наши заграничные слушатели, ну, на которых не распространяются эти санкции, от которых все-таки мы немножечко страдаем. Спасибо всем большое, кто сегодня нас слушал и в России, и за границей. Спасибо большое вам, Александр Леонидович Дворкин. Видите, бурю вызвали интересы, поэтому вы просто вынуждены будете еще раз прийти и поподробнее рассказать и о нынешних настоящих шаманах, хотя вот шаманов настоящих, в общем-то, нет.
Не осталось ни одного.
Не осталось ни одного, даже те, которые живут там в Якутии, это такие вот деланные шаманы, изобретенные местной интеллигенцией. Храни всех Господь, Матерь Божия. Еще раз, Александр Ильич, большое спасибо.
Спасибо. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.